Итак, россияне, быв недовольны собственным желанием царя Василия умерить самодержавие, в 4 года переменили мысли и хотели еще более ограничить верховную власть, уделяя часть ее не только боярам в правосудии и в налогах, но и земской думе в гражданском законодательстве. Они боялись не самодержавия вообще, как увидим в истории 1613 года, но самодержавия в руках иноплеменного, еще иноверного монарха, избираемого в крайности, невольно и без любви. И для того предписали ему условия, согласные с выгодами боярского властолюбия и с видами хитрого Жалкевского, который, любя вольность, не хотел приучить наследника Сигизмундова, будущего монарха польского, к беспредельной власти в России. Утвердив договорную грамоту подписями и печатями, с одной стороны Жалкевский и все его чиновники, а с другой бояре, звали народ к присяге. Среди девичьего поля, в сене двух шатров великолепных, стояли 2 алтаря, богато украшенные. Вокруг алтарей духовенство, патриарх, святители с иконами и крестами, за духовенством бояре и сановники, в одеждах блестящих, серебром и золотом. Далее бесчисленное множество людей, ряды конницы и пехоты с распущенными знаменами, ляхи и россияне. Все было тихо и чинно. Гетман со своими воеводами вступил в шатер, приближился к алтарю, положил на него руку и дал клятву в верном соблюдении условий за короля и королевича, республику польскую и великое княжество литовское, за себя и войско. Тут 2 архиерея, обратясь к боярам и чиновникам, сказали громогласно: «Волею святейшего патриарха Ермогена призываем вас к исполнению торжественного обряда. Целуйте крест, вы, мужи думные, все чины и народ, в верности к царю и великому князю Владиславу Сигизмундовичу, ныне благополучно избранному, да будет Россия со всеми ее жителями и достоянием его наследственную державою». Раздался звук литавр и бубнов, гром пушечный и клик народный. «Многие лета государю Владиславу, да царствует с победою, миром и счастьем». Тогда началась и присяга. Бояре и сановники, дворянство и купечество, воины и граждане, числом не менее 300 тысяч, как уверяют, целовали крест с видом усердия и благоговения. Тогда изменники прежние, Иван Салков, Валуев и клевреты их, ревностные участники и главные пособники договора, обнялись с москвитянами уже как с братьями в общей измене Василию и в общем подданстве Владиславу. Гонцы от Думы Боярской спешили во все города объявить им нового царя, конец смятениям и бедствиям. А гетман великолепным пиром в стане угостил знатнейших россиян и каждого из них одарил щедро, раздав им всю добычу Клушинской битвы, коней азиатских, богатые чаши, сабли, и не оставив ничего драгоценного ни у себя, ни у своих чиновников, в надежде на сокровища московские. Первый вельможа, князь Мстиславский, отплатил ему таким же роскошным пиром и такими же дарами богатыми. Одним словом, умный гетман достиг цели, и Владислав, хотя только Москвою избранный, без ведома других городов, и, следственно, незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, как вероятно, царем России и переменил бы ее судьбу ослаблением самодержавия. Переменил бы тем, может быть, и судьбу Европы на многие веки, если бы отец его имел ум Жалкевского. Но еще крест и Евангелие лежали на алтарях девичьего поля, когда вручили гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Федором Андроновым, печатником и думным дьяком, усердным слугою ляхов, изменником государства и православия. Сигизмунд писал гетману, чтобы он занял Москву именем королевским, а не Владиславовым. О том же писал к нему и с другим знатнейшим послом Гасевским. Гетман изумился. Торжественно заключить и бесстыдно нарушить условия? Вместо юноши беспорочного и любезного представить России венценосцы старого коварного врага ее, виновника или питателя наших мятежей, известного ревнителя латинской веры и братства иезуитского, действовать одною силою с войском малочисленным против целого народа, ожесточенного бедствиями, озлобленного ляхами, казалось гетману более, нежели дерзостью, казалось безумием. Он решился исполнить договор, утаить волю королевскую от россиян и своих сподвижников, сделать требуемое честью и благом республики, вопреки Сигизмунду и в надежде склонить его к лучшей политике. Согласно с договором, надлежало прежде всего отвлечь ляхов от самозванца. Сей злодей думал ослепить Жалкевского разными льстивыми уверениями. Клялся царским словом выдать королю 300 000 злотых и в течение 10 лет ежегодно платить республике столько же, а королевичу 100 000. Завоевать Ливонию для Польши и Швецию для Сигизмунда. Не стоять и за Северскую землю, когда будет царем. Но Жалкевский, известив Сапегу, что Россия есть уже царство Владислава, убеждал его присоединиться к войску республики, а бродягу упасть к ногам королевским, обещая ему за такое смирение Гродно или Самбор в удел. Послы Гетмановы нашли Лжедмитрия в обители Угрешской, где жила Марина. Выслушав их предложение, он сказал: «Хочу лучше жить в избе крестьянской, нежели милостью Сигизмундовую». Тут Марина вбежала в горницу, пылая гневом злословила, поносила короля и с насмешкою примолвила: «Теперь слушайте мое предложение. Пусть Сигизмунд уступит царю Дмитрию Краков и возьмет от него в знак милости Варшаву». Ляхи также гордились и не слушали гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вместе с князем Мстиславским и 15 000 москвитян выступил против своих мятежных единоземцев. Уже начиналось и кровопролитие, но малочисленное и худое войско Лжедмитриева не могло обещать себе победы. Сапега выехал из рядов, снял шапку перед Жалкевским, дал ему руку в знак братства, и через несколько часов все усмирилось. Ляхи и россияне оставили Лжедмитрия. Первые объявили себя до времени слугами республики, последние целовали крест Владиславу, и между ими бояре-князья Туренин и Долгорукий, воеводы Коломенские. А самозванец и Марина ночью 26 августа ускакали верхом в Калугу с атаманом Заруцким, с шайкою казаков, татар и россиян немногих. Гетман действовал усердно. Бояре усердно и прямодушно. Началось беспрекословно царствование Владислава в Москве и в других городах. В Коломне, Туле, Рязани, Твери, Владимире, Ярославле и далее. Молились в храмах за государя нового. Все указы писались, все суды производились его именем. Спешили изобразить оное на медалях и монетах. Многие радовались искренно, алкая тишины после таких мятежей бурных. Многие, и в их числе патриарх, скрывали горесть, не ожидая ничего доброго от ляхов. Всего более торжествовали старые изменники тушинские, первые имев мысль о Владиславе. Михайло Салтыков, князь Рубец-Масальский и Федор Мещерский, дворяне Калагриевов, Василий Юрьев, Молчанов, быв дотоле у Сигизмунда, явились в столице с видом лицемерного умиления, как бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь к Отечеству, им возвращаемому милостью Божию, их невинностью и добродетелью. Они целую толпою пришли в храм Успения и требовали благословения от Ермогена, который, велев удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародею, сказал другим: «Благословляю вас, если вы действительно хотите добра государству. Но если вы ляхи душой, лукавствуете и замышляете гибель православия, то кляну вас именем церкви». Обливаясь слезами, Михаил Салтыков уверял, что государство и православие спасены навеки. Уверял, может быть, непритворно, желая, чего желала столица вместе со знатной частью России – Владиславово царствование на заключенных условиях. Сам гетман не имел иной мысли, ежедневными письмами убеждая Сигизмунда не разрушать дело, счастливо совершенного добрым гением республики, а бояр московских пленяя изображением золотого века России под державою венценосца юного, любезного, готового внимать их мудрым наставлениям и быть сильным единственно силою закона. Жалкевский не хотел явно властвовать над Думою, довольствуясь единственно внушениями и советами. Так он доказывал ей необходимость изгладить в сердцах память минувшего общим примирением, забыть вину клевретов-самозванца, оставить им чины и дать все выгоды россиян беспорочных. Бояре не согласились, ответствуя: «Возможно ли слугам обманщика равняться с нами?» И сделали неблагоразумно, как мыслил Жалкевский. ибо многие из сих людей, оскорбленные презрением, снова ушли к самозванцу в Калугу. Но гетман умел выслать из Москвы двух человек, опасаясь их знаменитости и тайного неудовольствия. Князя Василия Голицына, одобренного духовенством искателя державы, и Филарета, коего сыну желали венца народ и лучшие граждане. Оба, как устроил гетман, должны были в качестве великих послов ехать к Сигизмунду, чтобы вручить ему хартию Владиславова избрания, а Владиславу утварь царскую, требовать их согласия на статьи договора, нерешенные гетманом, и между тем служить королю аманатами, ответствовать своею головою за верность россиян. Товарищами Филарета и Голицына были окольничий князь Мезецкий, думный дворянин Сукин, дьяки Луговский и Сыдавный Васильев, архимандрит Новоспасский Евфимий, келарь Лавры Аврамий, угрешский игумен Иона и вознесенский протоиерей Кирилл. Отпев молебен с коленопреклонением в соборе Успенском, дав послам благословение на путь и грамоту к юному Владиславу о величии и православии России, Ермоген заклинал их не изменять церкви, не пленяться мирскую лестью, и ревностный Филарет с жаром произнес обет умереть верным. Сие важное, великолепное посольство, сопровождаемое множеством людей чиновных и 500 воинских, выехало 11 сентября из Москвы, а через 10 дней ляхи были уже в стенах кремлевских.